«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Это программа о профессиях. И меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня будем говорить о том, как работают реставраторы. Те люди, которые чинят картины. Светлана, я вас приветствую.
Добрый день. Меня зовут Светлана Голодяевская. Мне 27 лет, из которых 8 я занимаюсь реставрацией картин и икон.
Вы картины сами не создаете. Вы поддерживаете в таком приличном и надлежащем состоянии то, что до вас нарисовали другие мастера.
Вот в этой моей профессии да, но на самом деле практически каждый реставратор, он художник, он свои картины нет-нет допишет. Но просто он это разделяет на
то есть у вас тоже
два
грех,
разных
грех
направления.
Такой есть. Как сами определяете? Вы сейчас больше известны за счет того, что вы реставратор, или за счет того, что вы художник?
Я думаю, за счет того, что я реставратор, просто потому, что этому я посвящаю 90% своего рабочего времени, это мне приносит доход. А живопись, у меня есть живописное образование художественное, хорошее, у меня есть навыки, но это сейчас мое хобби.
А реставратор же без образования вообще это нонсенс, правильно я понимаю?
Ну, как сказать, они встречаются, но это очень плохо, потому что скорее они очень много чего могут испортить, после них сложно очень работать.
А на реставратора сколько учиться?
Я училась в ВУЗе, я училась 6 лет на реставратора. Угу. Есть люди, которые учились 5 лет в училище, а потом еще 6 лет в ВУЗе.
И школу, наверное, все рисовали еще в какой-нибудь кружок ходили, секцию?
Да, да, 95% реставраторов — это те, кто рисует с детства или с юношеского возраста, но просто почему-то решил не продолжать свой путь в качестве художника, а решил, что реставрация — это более интересно.
Нет ощущения, что как-то вот слава, она проходит мимо вас. Потому что, ну, вот художники прошлого или настоящего, они создают произведения, создавали произведения, их имена на слуху, а вы как будто в тени здесь остаетесь.
Но меня это уже очень давно не волнует, потому что, на самом деле, если человек в современном обществе говорит, что он художник, то это очень такое размытое понятие, и многие могут в ответ на «я художник» спросить, а работаешь ты кем? Ну так, многие воспринимают, что художник — это как такое хобби, ну, этим не заработаешь, вот такие какие-то мнения. А если я говорю, что я реставратор, то, наоборот, люди поражаются, какая-то интересная, редкая профессия, такая благородная немножечко. Ну, это со стороны так выглядит.
Почему вы все-таки не художник, вот, который именно с нуля создает? Когда вы поняли, что реставрация это, ну, я не знаю, может быть, ваш предел, или это то, что у вас будет лучше получаться?
Да, был такой момент. Я 2 года училась в другом вузе на художника. Я просто в какой-то момент поняла, что мне это очень скучно, что это не затрагивает мою, так скажем, техническую часть моего мозга. Когда занимаешься исключительно живописью, то это очень определенная часть сознания. Такая вот творческая, художественная. А реставрация — это очень техническая профессия. Это не творческая профессия. Есть такой миф, что раз я работаю с картинами, значит, я очень творческий человек. Нет. Это техническое мастерство, которое требует того, чтобы человек думал, как в шахматах, как в инженерии. Мне вот этого очень не хватало, когда я училась на художника.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Реставратор Светлана сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Вот вы уже сказали про восприятие вашей профессии окружающими. Самые близкие ваши люди, родственники или друзья, что говорят, когда видят ваше какое-то развитие в этой специальности?
Ну, для тех, кто сам не реставратор, это, конечно, выглядит как магия. Они, когда приходят ко мне в мастерскую или просто смотрят что-то в интернете, конечно, у них реакция, что это невозможно сделать, как ты это делаешь. Даже самые близкие реагируют именно вот так. Ну, у меня очень хорошие близкие, они меня поддерживают.
Где работает художник-реставратор? То есть у вас отдельная мастерская, да?
В моем случае она у меня в квартире, но просто потому, что у меня есть такая возможность. У меня есть целая свободная комната, которая, собственно, ни для чего больше не нужна. Я там себя оборудовала, чтобы экономить себе время и силы на дорогу.
Мастерская у художника-реставратора от мастерской художника чем принципиально отличается?
Оборудованием. Художнику достаточно мольберта, огромного набора красок и кистей и, может быть, компьютера, потому что он нужен всем. А у реставратора очень много инструментов, приборов, специальных столов, прессов, утюгов, баночек со всякими ведьминскими зельями, лупы, микроскопы, утюги специальные и куча-куча мелких инструментов, щипцы, пинцеты, шприцы. Но они занимают все равно очень много места, потому что их очень много, и любой реставратор их собирает всю жизнь. Вот прям как начинает заниматься, так начинает собирать свою коллекцию инструментов.
Дорогостоящая какая-то история?
Бесконечно. бесконечно. Это может стоить бесконечно. Ну, то есть это не прекращается. Во-первых, все время есть материалы, которые нужно пополнять. Краски, клеи, бумага — это расходники. От 10 до 20% моего заработка уходит на материалы. Какие-то вещи типа столов, утюгов покупаются, конечно, один раз на несколько лет, но оценить я этого не могу.
Вы второй раз, по-моему, сказали про утюг. Я все пытаюсь понять, на каком этапе вам он нужен.
Моя основная специальность — это реставрация именно картин. Официально она называется станковой масляной живописи. Они же написаны в основном все на холсте, а холст — это ткань. И в какой-то момент ее нужно прогладить, чтобы она выровнялась. Не так, как белье проглаживают, но подобно.
Так, ну вы сейчас договоритесь до того, что еще нужно холст простернуть немножко на таких, на аккуратных оборотах.
Нет, но протереть можно. Но только если вы обучались этому 6 лет. Просто так протирать не нужно. Причем у меня есть коллекция утюгов советских, таких чугунных. Они мне тоже очень нужны в качестве пресса.
А зачем вам советские утюги? Это просто вот когда коллеги к вам приходят, вы перед ними понтуетесь. Вот посмотрите.
Мне кажется,
что может быть лучше какого-нибудь утюга современного, Тефали, Филипса с антипригарным покрытием, вот с удобным носиком и так далее.
Да, такие у меня тоже есть.
Отпариватели, конечно.
Куча... Нет, отпариватели меня не пользуюсь, кстати, это опасно. Есть куча современных утюгов с регуляцией температуры, очень разного размера. Есть утюги, которые сделаны специально для швей, у которых рабочая поверхность буквально 3 на 3 сантиметра. Но эти утюги нужны для прогревания. А есть моменты, когда нужно картину охладить. И тогда я беру старый советский чугунный утюг, тот, который раньше грели на углях, и засовываю его в морозилку. И потом им холодным работаю.
А саму картину в какую-нибудь морозилку, такой, знаете, вот где мясо хранится, не надо совать?
Нет, не надо, но есть, например, специальные нагревательные столы низкого давления, которые равномерно сами прогревают картину и сами пленочкой придавливают. Так что, в принципе, это такой, как такой большой стол-утюг выглядит.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Светлана, давайте поговорим подробнее о ситуации, когда вступает в дело реставратор. В каком случае и кто, кстати, к вам обращается вообще за помощью?
Начнем со второго вопроса. Мои главные заказчики-клиенты — это антикварные салоны, и у них именно антикварные старые картины. В меньшем случае я работаю с таким частным сектором. И самый, наверное, простой случай — это когда просто висела картина, она более-менее современная, время на нее еще не очень повлияло, но ее взяли и случайно порвали. Не знаю, ребенок ткнул в нее карандашом. И, в принципе, картина сама более-менее целая, но вот в ней есть дырочка, которую нужно заклеить, затонировать, чтобы этого не было видно, чтобы она была крепкая и красивая. И такие простые случаи могут занимать у меня буквально там 2-3 часа рабочего времени.
Стоп, вот смотрите, про кейсы сейчас расскажете, а, например, какие-то государственные музеи обращаются ли к вам за помощью?
У них обычно свои реставрационные мастерские со своими реставраторами. Я осознанно выбрала себе путь, что я не работаю в музее, поэтому я просто чуть-чуть другое.
А, кстати, почему вы так выбрали?
Ну, потому что я поработала в Третьяковской галерее в качестве стажера еще, когда училась, защитила там диплом и решила, что я не совпадаю по характеру с, в принципе, темпом работы в музее.
Так, ну что такое не совпадаете? То есть там все такие старенькие, а вы была такая молодая, и поэтому...
Тут не только возраст. Дело в том, что в музее работа, во-первых, очень неторопливая и не столько на быстрый результат, сколько вот, ну, вот есть... картина на 3 месяца. Вот мы будем неторопливо ее реставрировать. Я такое очень не люблю. Я человек, который хочет работать много, а потом много отдохнуть, а не растягивать все это. Вот. А во-вторых...
Подождите, а платят, например, в музеях регулярно? То есть это месячная зарплата?
Да, там просто зарплата, в том-то и дело, что если я сейчас работаю...
Так вот и все, и не надо спешить никуда, надо наоборот растянуть.
Просто вот чисто, да, по темпераменту не подходит. Плюс в музее все решения о реставрации, они максимально коллегиальные. И на самом деле это правильно, я понимаю.
Консилиум? Консилиум некий собирается?
Да, это называется реставрационный совет. Ага. Каждый раз по каждому действию реставратора собирается реставрационный совет из других реставраторов, из искусствоведов, хранителей, и они долго решают, что же делать реставратору. Это правильно, но почему-то, когда я была в Третьяковке, мне очень часто говорили, что у меня слишком много моего мнения, что я слишком инициативная, и вот... на таких вот личных моментах не сошлись. И я не одна такая.
Выжили оттуда просто из коллекции?
Ну нет, то, что выжили. Просто вот стало понятно, что я не хочу продолжать, и они, видимо, тоже не хотели.
На одну картину один человек или, может быть, целая группа?
В России принято, что один, потому что он должен ее хорошо изучить, хорошо знать, чувствовать. Такое немножко высокопарное слово, да, чувствовать, но это есть. Помнить, что он с ней сделал, и из этого продолжать свои действия дальше. Так получается результативнее.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это «Изнанка», программа о профессиях, и на мои вопросы отвечает реставратор Светлана. Давайте про случаи теперь поговорим, с самого простого до самого тяжелого. Что реставратор может с картиной сделать?
Ну вот я вам сказала, самый простой случай, это, наверное, когда просто крепкую картину, но случайно порвали, да, или поцарапали, или чем-то заляпали, но она сама по себе крепкая. То есть картина — это физический объект, состоящий из определенных материалов. И любой реставратор воспринимает в первую очередь картину именно как физический объект, такой вот пирожочек. Холст, грунт, красочный слой, лак. У меня даже бывает такое, что я не сразу вижу, что вообще нарисовано на картине, я сразу вижу ее повреждение. И уже потом, к концу реставрации, я такая, ага, так это цветы.
Какие у вас профессиональные деформации, интересно.
Да, да, есть такое. А самое сложное — это когда картина неправильно была написана изначально, несоблюдение технологий, то есть вот этих вот материалов не совпадают качества. И плюс она неправильно хранилась. Очень важно, чтобы было соблюдение технологий и соблюдение технологий хранения условий. И тогда картина может быть мало того, что порвана, да, так еще и холст сел, вот знаете, как свитер новый закинули в стиральную машинку, да, и он стал на 5 размеров меньше. Вот холст при неправильном хранении может повести себя вот так. А красочный слой же не может дать усадку.
А, то есть полотно может скукожиться.
Да, представляете, холст скукоживается, а красочный слой нет.
Так, и что вы делаете?
Вот, и тогда нужно месяцами потихонечку, по миллиметру, этот красочный, не красочный слой, а холст специальными методами растягивать. Это, наверное, один из самых сложных процессов.
Слушайте, а вот я при всем уважении к вашей специальности, ну, приносят вам такое сморщенное полотно и говорят, вручайте, Светлана. Никогда не приходило в голову сказать владельцу, слушай, друг, ну, забей ты, ладно. Я сейчас буду 3 месяца валандаться с этим, и проще. Давай тебе сама нарисую картину такую же. Нет ощущения, что силы будете тратить впустую?
Нет, нет, если честно, такого никогда не было, потому что для меня любая картина — это в первую очередь памятник истории. Она может быть разной талантливости, да, художник может быть разного уровня живописного мастерства, но в любом случае это исторический памятник. И новый исторический памятник создать нельзя, но это нонсенс.
Я в искусстве мало чего понимаю, но я с вами поспорю. Вот какая-нибудь современная, ты смотришь на это, реально понимаешь, что это мазня. Вы все равно относитесь к этому как к памятнику?
Да, да, потому что любая мазня, она отражает то, что было у человека конкретного, соответственно, и у общества в этот исторический момент. Очень часто мне задают вопросы про русский авангард, да, про Малевича, про черный квадрат, вот это все зачем?
Я не считаю это мазню, я с большим уважением это отношусь.
А многие считают. В любом случае это отражает какие-то настроения и тенденции в обществе в данный конкретный период времени, и очень многое все равно пропадает, и чем больше мы спасем, тем лучше. Время решит, что должно оставаться на самом деле, а что нет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вот вы самый тяжелый случай назвали.
Ну, как один бы, из, естественно.
Да, растянуть ее обратно. А самое легкое — это зашить дырку. Мы зашиваем дырку на полотне.
Условно,
да. То есть, ну, в прямом смысле. Нитки, что там у вас, иголки?
Нет, я ее склеиваю специальным клеем, который был разработан в наших российских институтах реставрации специально для реставраторов. Да, есть институт реставрации.
Моменты ПВА не подойдут, нет?
Нет, потому что они не проходят испытания временем, во-первых. Они очень быстро деградируют, распадаются, становятся жесткими, у них недостаточно эластичность.
Так это же в ваших интересах. Потом через год к вам снова придут, и вы снова заработаете на этом.
Нет? Ну, нет. Все-таки качественная реставрация, она рассчитана на очень много лет. Хорошо. Я и все реставраторы, которых я знаю, все-таки мы не такие не дельцы, знаете, чем быстрее испортится, тем лучше.
Я уверен, дельцы-то есть вообще в любой специальности.
Думаю, что есть, но я так вот не припомню такого. Но ПВА, кажется, никто не использует. Так, не настолько.
Эту картину из рамы вынули, разумеется, да? Там в
не обязательно. Из рамы, да. Ага. Из рамы, да. А вот с подрамника... Пояснишь, что такое подрамник?
Да,
мне кажется, не все.
Пожалуйста,
не все,
я не стал
не все понимают,
да. Не казаться, да. Что
нет,
такое
нет, это абсолютно нормально. Любая картина написана на холсте. Холст — это ткань.
Да.
Ткань не может сама по себе держать форму. Соответственно, эта ткань, она натянута на, в самом простейшем случае, такую деревянную раму.
Слушайте, а вот смотрите, Светлана, по цвету, например, по контрасту, тоже же это к вам работа, да? Картина потускнела, такое может быть?
Тут очень сложно, потому что смотря по какой причине она потускнела. Смотрите, если это, например, потемнел лак, что очень часто. Вы иногда ходите по музеям и смотрите, какая-то картина желтая или какая-то она коричневая. Вот это, скорее всего, темный лак на ней. Иногда может быть картина какая-то белесая. Вот это тоже лак. И вот все, что связано с лаком, то, что лежит поверх краски или загрязнение, копоть на иконах, вот это мы все имеем право убрать. Но бывает такое, что выцветают сами пигменты. Если художник использовал некачественную краску, например, на солнце, она может взять и выцвести. И с этим мы уже ничего не можем сделать, потому что, и мы касаемся одного из очень распространенных мифов про реставраторов, мы ничего не перекрашиваем поверх. Никогда ничего не красим поверх.
Как же так? Подождите, а просто взять картину и вот как раскраска, да, там по номерам, нет, вы так не делаете?
Вообще нет, никогда, никак. Это табу, запрет. Так делают.
А что значит табу?
Вот.
Подождите, а кто вам это запретил? Я приношу картину. Светлана, вот она у меня лежала на солнце год, цветов нет, она стала какая-то черно-белая. Давайте добавим жизни, добавим чуть-чуть насыщенности. Рисуйте, раскрашивайте, как хотите. Вы что мне скажете? Нет, Алексей, иди в баню, мы этим не занимаемся. Мы реставраторы. Ну, это же странно. А что вам стоит?
Да,
вы же знаете, какие там цвета лучше меня. Откройте какой-нибудь каталог, увидите, как это смотрелось еще несколько лет назад.
Этика, реставрационная этика, очень, да, наверное, скучно звучит, но она есть.
Оставите меня
конечно,
с горем.
Я скажу вам, что я могу только остановить этот процесс. Я не могу вернуть обратно, я не могу запихнуть в тюбик пасту, которая уже вылезла, ну, грубо говоря.
Так,
да. Как...
смотрите, но я понял.
Я могу остановить процесс разрушения, процесс деградации. Я могу остановить, я могу его почистить и покрыть лаком, который защищает от ультрафиолета.
А вы можете лак как снять, так и нанести. Правильно я понимаю?
Я всегда наношу лак, потому что это защита картины от будущих воздействий.
Но да. У вас, как у художника-реставратора же, краски-то есть?
Конечно, но я использую именно
реставрацию. Вопрос, а что вы красите тогда этими красками?
Только там, где красочный слой совсем утрачен. Бывает такое, что картина осыпалась местами. И вот в пределах утрат я имею право сделать реконструкцию. Либо ориентируясь на тот цвет, который рядом, либо ориентируясь на какие-то аналоги, да, например, бывает такое, что не просто кусок фона зеленого, да, утрачен, и тогда я просто закрашиваю зеленым. А бывает такое, что, например, палец, да, вот палец на руке, вот он облетел, ну, не уследили. И тогда мне уже нужно мое живописное образование, я делаю проект реконструкции обычно на компьютере, полагаясь на какие-то аналоги, на мои знания, и после того, как я сделала проект, я переношу это на картину. А иногда, в очень сложных случаях, когда утрачено очень много и совсем непонятно, что там, то реставратор говорит, я не имею права вторгаться, я это все затонирую в какой-то нейтральный цвет, чтобы это просто не мешало восприятию. Я не буду делать подделку, говорит себе реставратор и не вмешивается.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Реставратор Светлана сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Как не переборщить с своим собственным видением, которое вы, наверное, можете переложить на картину?
Для этого как раз нужны коллегиальные какие-то решения. В музеях они существуют. В частной практике я просто должна обращаться к каким-то коллегам. И мы обсуждаем, такое довольно часто бывает. Вот здесь затонировать более нейтрально или все-таки нарисовать вот пуговку, которая была утрачена. Или, что чаще все-таки в частной практике, я советуюсь с владельцем картины. Если владелец картины хочет точную реконструкцию, я делаю точную реконструкцию. Если он считает, что историческая ценность важнее, то я тонирую в какой-то нейтральный цвет, говоря, что я не вмешиваюсь.
Про деньги давайте поговорим. Как формируется ваш заработок?
Я сама назначаю сейчас цены за конкретные картины, за конкретные кейсы. Рассчитываю я по тому времени и материалам, которое займет.
А смотрите ли вы при этом на владельца картины? Потому что какой-нибудь человек в роскошном костюме и бабушка, у которой половины зубов нет, они вам приносят, например, одну и ту же картину, но с бабушки-то как грех,
да,
наверное, брать.
Да.
Совсем уж так по максимуму, согласитесь.
Я смотрю, и более того вам скажу, я иногда делаю бесплатно. У меня были случаи, не так много, конечно, потому что все-таки я не настолько много зарабатываю, чтобы много заниматься благотворительностью, но у меня были случаи, когда я реставрировала бесплатно, и даже когда я ехала куда-то в глухомань в храм, и там иконы реставрировала, просто потому что я понимала, что никто этого больше не сделает. Такое было, да.
Самая дорогая ваша работа? Сколько вы взяли денег?
Наверное, около 100 тысяч за реставрацию, но надо понимать, что это...
Рублей,
рублей.
Рублей, хорошо. Да. Мало ли.
Да, нет, рублей. Не совсем известен рынок частных реставраторов. То, сколько зарабатывает, я мало представляю, потому что это что-то такое довольно скрытное. Я считаю, что я немного зарабатываю. И эти даже 100 тысяч, которые я вам назвала, это все равно реставрация растягивается на несколько месяцев. Параллельно я делаю, конечно, несколько всегда картин. Потому что всегда есть случаи, когда там я должна покрыть картину, там, например, клеем, и она вот неделю должна лежать. Да, параллельно я, естественно, занимаюсь чем-то другим.
Слушайте, Светлана, а вот это вот за 100 тысяч, это что было? Так вот намекните, чтобы никого не спалили.
Это антикварная картина из антикварного салона была, где был полный набор всех реставрационных действий. Вот все, что могло быть, там было. То есть и дырки, и загрязнение, и потемневший лак, и севший холст, и замена подрамника. Все, чему меня учили, я там применила.
Вы слушаете «Эхо», это программа «Изнанка», и на мои вопросы сегодня отвечает реставратор Светлана. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа «Изнанка», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня – реставратор Светлана.
А вы какой-то учет ведете картин, которые вы восстановили?
Да, у меня все в электронном виде. Во-первых, я все картины фотографирую. У меня очень много гигабайт фотографий. Это нужно и для меня, для моего портфолио, и для заказчиков. Отдаю картину с фотофиксацией до, все процессы и после. Причем и общий вид, и оборот, и фрагменты. И краткое описание того, что я сделала с картиной. Уж не знаю, выкидывают они это или нет. Я надеюсь, это остается для будущих реставраторов, которые все-таки рано или поздно будут работать с этими картинами. Да, веду.
А насколько у реставратора стабильный заработок? Последние месяцы у меня много было специальностей, представители которых жаловались, что пандемия их действительно подкосила серьезно. Рынок их, собственно, поужался, деньги убыли. И, в общем, живется непросто.
Ну, я думаю, что мне в этом плане просто повезло в конкретной данной ситуации с изоляцией и пандемией, что так оказалось, что мои основные заказчики были с какой-то, видимо, финансовой подушкой, и все вышло наоборот. Поскольку у них не было аукционов, торговли, такое ощущение, что они взялись за какие-то старые дела, стали разгребать склады своих картин и решили отреставрировать то, до чего просто не доходили руки. Вот так что у меня, наоборот, был некоторый подъем.
Бенефициары пандемии — это производители масок и реставраторы. Замечательно. А Вы сказали, что вы ездили делать иконы. А для вас вообще, как для реставратора, есть более, что ли, такие приятные и удобные в работе произведения или менее удобные?
Да, конечно, есть. Во-первых, я, в принципе, по образованию именно реставратор картин, да, масляной живописи. Но у нас разделение на специальность идет уже на третьем курсе в нашем вузе, где я училась. Поэтому с иконами я тоже поработала, но мне ближе светская живопись именно и по теме, и чисто по материалам, по работе с ними, вот тактильно, мануально мне ближе именно картины. Я больше стремлюсь заниматься ими. Но у меня есть мои личные предпочтения, и я люблю 20 век.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Снится ли вам работа?
Нет, работа не снится. Ну, только, может быть, разве что в самом начале пути, когда что-то не получалось, да, были переживания. Но бывает такое, что я, например, в задумчивости смотрю на трещины на асфальте на улице и думаю: «Кракелюр, надо укрепить». Или начинаю в подъезде в ожидании лифта простукивать штукатурку, где там какие-то где там трещины, где там отошла штукатурка, тоже абсолютно бессознательно, нужно укрепить. Потом думаю: это же штукатурка в подъезде, прекрати, Света.
Бывают ли сюрпризы во время реставрации какие-то? Ну, не знаю, счищали лак и заодно обнаружили какой-нибудь там слой новый, мордашка чья-то.
Который... Да.
О, и как вам?
Да. Очень приятно. Вот совсем недавно был кейс. Дали картину на реставрацию, попросили оценить, сколько она будет стоить, сколько времени. Посмотрела, она вся такая рваная-рваная, такая вся в записи, в записи. В записи — это то, что кто-то решил там картину оживить, поярче сделать, вот как раз то, про что мы говорили, и прям поверх авторской живописи широко так что-то вот поярче нарисовал, вот закрасил фон, сделал вот таким. приятным, ярким. Чтоб красиво было, я это называю. И это снимается, это все реально удалить до авторского слоя. Но это дорого стоит. Я назвала цену, и владелец так погрустнел, а он, это его бизнес, он продает картину, он арт-дилер, у него антикварный салон. Он погрустнел и говорит, ну, вы понимаете, это картина неизвестного художника, я ее дорого не продам. Вы можете в углу чуть-чуть стереть запись, вдруг там есть подпись художника. Я подумала, ну, конечно, кто в своем уме будет закрашивать подпись художника? Это же сразу просто картина теряет в десятки раз цену. И я снимаю позднюю запись, позднюю краску, и там действительно подпись художника, и это оказался, вряд ли кому-то что-то скажет это имя, но вполне себе известный художник Галкин. Он писал в дореволюционное время «Царскую семью». Вполне себе серьезная картина оказалась.
Самое страшное, что мы может произойти в работе реставратора.
С картинами или со мной?
Соседи сверху залили или, не знаю, работали очень тщательно над картиной, сами ее проткнули или завалились на нее, и все. Полотно испорчено. Что это может быть?
Ну, наверное, самое так вот я прикидываю, самое страшное, что я, удаляя записи или лак, удалила вместе с ними случайно растворителем каким-то сильным часть красочного слоя. Такого, слава богу, не происходило, но это всегда очень страшно, и такое может произойти в любой момент теоретически у любого реставратора, я это представляю, ну, потому что все-таки лак удаляется довольно сильными иногда растворителями. Теоретически он может удалить и краску, и это страшно.
Так, ну смотрите, а в чем проблема? Удалили? Вы же не все полотно из ведра поливаете сразу, да? Вы все-таки там как-то, не знаю, по этим, по квадратикам.
Маленьким, конечно. Да, вот там
тампончиком. Ну хорошо, но удалили в одном месте, ну и дорисуете.
Ну вот опять же, реставрационная этика. Ну, да, 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 конечно, потому что все-таки реставратор должен стремиться по максимуму сохранять родной авторский красочный слой, исторический. Конечно, на практике это не всегда возможно. Возможно, там какой-то миллиметр на миллиметр отлетел при укреплении. Ну, ничего, переживем. Этого никто не заметит, кроме реставратора. Но для моего душевного спокойствия это будет страшно.
Про деньги не договорили? В месяц у вас сколько получается?
Опять же, всегда по-разному. Может быть, ничего, может быть, много. Но я так посчитала, за последний год получилось плюс-минус 60 тысяч в месяц. Я считаю, что это немного, но это не из-за того, что я плохой реставратор, я думаю. Это потому, что у меня не выработан, ну, как это, soft skills, да, договариваться с людьми, называть цену, отстаивать эту цену. Я этого вообще не умею.
А в галереях какой оклад у реставраторов?
Ну, очень разные, очень разные. Вот то, что я знаю, самый низкий из того, что я слышала в Москве оклад за полный рабочий день — 12 тысяч в месяц в Москве. И до 100 тысяч, но это заведующий отделом, то есть это прям высокая должность.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Светлана, реставратор, сегодня героиня программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Часто ли вы отказывались от заказов, как реставратор?
У меня иногда бывает, что я отказываюсь как раз, если меня просят там что-то перерисовать, да. Но такое редко, на самом деле, бывает. Я всегда объясняю, почему моя позиция именно такая. И на самом деле люди очень часто понимают, о чем я говорю, и соглашаются на правильный с моей точки зрения вариант. И бывает, на самом деле, что я отказываюсь, потому что я понимаю, что я чего-то не сделаю. Например, я не работаю с золотом на иконах. Это отдельный большой навык, которому нужно очень долго учиться. И у меня бывает такое, что я делаю техническую реставрацию иконы, а работу с золотом, с восстановлением золота отдаю другому мастеру, который сделает это лучше, чем я.
Вы свои навыки прокачиваете сейчас как-то? Курсы, семинары?
С курсами и семинарами довольно сложно, потому что все, что можно освоить в России бесплатно, я все сделала. Дальше повышение квалификации, на это нужно копить деньги. И это либо какие-то крупные музеи, либо зарубежная практика. Я на это коплю. Сейчас у меня просто общение с реставраторами со всего мира в интернете. Интернет творит чудеса. Здесь достаточно интереса к своей профессии, и все возможно найти и понять.
Как реставратор обычно ищет клиента себе?
У меня так получается, что все мои основные клиенты — это сарафанное радио. В принципе, я специально прям искала работу один раз в жизни. И с тех пор, вот с того момента, как я тогда нашла себе пару клиентов, они меня передают другим. Но вот недавно у меня появились соцсети, и, в принципе, да, там иногда тоже приходят какие-то заказы, но они в основном частные, разовые. Так что, в принципе, найти меня можно, да, вот разве что в соцсетях.
А над чем вы хотели бы поработать?
Интересный вопрос. Вы знаете, я не думаю, если честно, что...
Наконец-то интересный вопрос. Первый за час. Ура!
Просто если над всеми остальными вопросами я сама, ну, я задумывалась, я сама себя спрашивала, то именно над чем? Я просто не думаю, на самом деле, что что-то мне может новенькое подкинуть профессии, именно технический какой-то вызов бросить. У меня уже давно такого нет, что я смотрю на картину и думаю, интересно, а смогу я или нет. То есть мне сейчас было бы интереснее нанимать людей.
То есть
не с чем работать, а с кем работать. Мне сейчас очень интересно, получится ли у меня что-то делегировать. Потому что есть, несмотря на то, что я вам недавно говорила, что, в принципе, хорошо, когда реставратор работает от и до, да, с картиной, но очень разные процессы есть. Реставрации. Есть очень скучные, есть очень интересные, mm-hmm. есть очень легкие, есть очень простые. И разные комбинации вот этого. Так что, в принципе, сейчас я чувствую, что я могу на некоторые процессы нанимать менее опытных реставраторов, и мне это интересно. Мне кажется, я достигла своего предела. Можно повышать качество в плане закупки каких-то других материалов, новых каких-то, ну, примочек, да, новой техники, постепенно в этом развиваться. Но как-то я не вижу, что это будет увеличивать объем или повышать интересность моей работы. Мне бы хотелось все-таки заниматься только сложными процессами, а легкие делегировать, мне кажется, это возможно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Возвращаясь к вопросу, над чем вы хотели бы поработать. Например, к вам обращается Лувр, да, в Инстаграме в личку написали. «Мона Лиза, пожалуйста, вот, значит, там нужно какой-нибудь там лак снять, заново нанести и так далее. Светлана, вот вам билеты, черт с ней, с пандемией, ждем вас. Поедете или нет?»
Да, поеду, но просто потому, что это интересно съездить скорее, чем сделать.
А мне интересно Париж посмотреть, это понятно. Нет, я бы тоже поехал, но надо еще будет там поработать.
Мне не столько интересно, что за художник, сколько интересно, насколько картина была повреждена. То есть я могу сказать, я реставрировала Саврасова. Но самые интересные случаи для меня — это не художники с именем, а очень сильно поврежденные картины. То есть я хочу, чтобы у меня было больше каких-то вот не дырочку заделать, то есть на час работы, а чтобы это была долгая реставрация, где нужно сесть, подумать, в каком порядке это сделать, какие материалы применить, может быть, сделать какие-то инструменты собственноручные. Вот что-то такое мне бы хотелось. Такое, оно есть. Они у меня есть. Просто хотелось, чтобы больше такого.
То есть мастерство и репутация реставратора, она зарабатывается не за счет работы над какой-то картиной известной, а за счет как раз работы над тяжелым случаем.
Ну, и то, и другое, смотря для кого.
Грубо говоря, может быть, совсем ноунейм, но если эта картина была в каком-то полностью разбитом состоянии, вы из нее сделали конфетку, то вот, собственно, очередной кейс такой хороший ваш портфолио.
Для знающих людей, да. Конечно, да, для простых людей, когда я называю какие-то там имена, там Коровин, вот был у меня мастерской, конечно, все такие. Но для людей, которые в профессии, или которые коллекционеры, или которые антиквары, конечно, если я им показываю фотографии, вот это был рваный черный прямоугольник, и вот я его склеила, восстановила, почистила, и вот это стало картиной, естественно, для них это значит больше.
Все-таки вернусь к Мона Лизе. Представьте, вот какие риски, да, вы приступаете к работе, и что-то пошло не так. И вписать себя в историю... И
свою как разрушитель Мона Лизы.
Как разрушитель, да.
Ну, не хотелось бы, конечно. Но из-за того, что мне этого не хотелось, я, мне кажется, в какой-то момент у меня отключилось волнение из-за того, что картина стоит больше или меньше, или это известный автор, или неизвестный. Я абсолютно ровно отношусь ко всем картинам. Это абсолютно бессмысленно, волноваться из-за того, что картина дорогая. Я же не переживаю, что там какую-то рядовую картину я испорчу. То есть, нет, переживаю, но это как-то проходит на заднем плане, потому что я знаю, что уже сколько можно-то переживать. Ну, не испорчу. Я знаю, что с ней делать. Ну, и чем отличается Мона Лиза от простой картины? Ничем.
Ну, как сказать? Профессиональные заболевания какие у реставраторов бывают?
Я думаю, что проблемы со спиной, конечно, потому что нет-нет, да заработаешься, сядешь криво и просидишь так 6 часов. Могут быть проблемы с легкими из-за растворителей, но это все-таки в основном у тех, кто занимается иконами, или у тех, кто занимается монументальными росписями, то есть там в храме где-нибудь.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях «Изнанка». И на мои вопросы сегодня отвечает реставратор Светлана.
Кого больше в профессии, женщин или мужчин?
Почему-то общество представляет себе реставратора как такого пожилого дядечку в очочках, в пыльноватом свитере, да. Но дело в том, что очень много молодых девушек-реставраторов сейчас. Я училась, когда нас было 9 к 1. Почему так получается? Не могу ответить. Очень много случаев, когда идут учиться на реставраторов, потому что не смогли поступить на художника. Есть такие случаи. Но в процессе обучения очень многие отсеиваются, потом кто-то идет в смежные специальности, и те люди, которые действительно стали реставраторами, хорошими, настоящими, которые этим зарабатывают, которые этим занимаются постоянно, это настолько уже далеко от живописи, что назвать это недохудожником нельзя, потому что это просто абсолютно разные области, в каждой из которых есть свои сложности, свои плюсы, свои минусы. Поэтому настоящих реставраторов, которые именно работают давно, нельзя назвать недохудожниками.
Как художники относятся к реставраторам?
Я думаю, они просто ничего не понимают в основном.
В смысле? Вот видите, у вас какая-то здесь обида, мне кажется,
проявилась. Нет, не обида, не обида.
Или зависть, я не знаю. Они ничего о нас не знают.
Они ничего не знают. Это не зависть, это факт. Они так же, как и остальные люди, ничего не знают о реставрации. Это абсолютно нормально. Мы же учились параллельно с живописцами. Был живописный факультет, они к нам приходили, смотрели на нас там, как магия тут происходит. Но чтобы стать настоящим живописцем, нужно этому посвятить очень много времени и сил. У большинства из них нету времени и сил никаких разбираться еще и в реставрации. Это как освоить две профессии. Но это, конечно, оборачивается иногда плохо, потому что они, опять же, как я уже говорила, не соблюдают технологию. Им не нужно знать о реставрации. Хорошо, если бы они понимали в технологии, но реставрация — это просто соседняя профессия.
Что реставраторы думают о современных художниках?
Нет, в принципе, все реставраторы живо интересуются и старым искусством, и современным искусством. Но именно с точки зрения, опять же, физической составляющей, конечно, реставраторы иногда ворчат, потому что реставрировать современную живопись очень сложно.
Ну, а у вас такого нет, что ли, снобизма, не снобизма? Вот вы смотрите на современных художников и думаете, господи, ну что они опять намалевали какую-то чушь? Вот раньше были полотна, вот я недавно, да, как вы сказали, Саврасова реставрировала, вот, а сейчас молодая поросль, дрянь какую-то там рисует.
Слушайте, есть такие реставраторы, но лично у меня такого нет, потому что я... Есть, на самом деле, и молодые такие есть, потому что нас всех, ну, мы же все немножко искусствоведы, мы серьезно очень изучали историю искусств, и есть такое, что вот старые мастера, вот у них было великое мастерство, а вот современное искусство. У меня такого нет, просто потому что я понимаю, что живопись в классическом ее представлении и современное искусство — это просто разные вещи, и там есть интересные штуки, в этом всем интересно разбираться. И современные художники, даже которые выглядят как мазня, могут быть очень интересные. А могут быть и неинтересные. Как и в любой сфере, есть какие-то алмазы, а есть просто вот грунт.
Когда реставраторы уходят на пенсию?
Я знаю очень много реставраторов, которые практически до смерти работают. Очень много таких кейсов знаю.
80-летний реставратор — это нормально?
Да. В какой-то момент, разумеется, хуже работают и мозги, и глаза, и руки. Но я знаю очень много реставраторов, которые становятся как бы передатчиками знаний следующему поколению, опыта, которые преподают в таком возрасте, и это очень хорошо.
Последний вопрос. Если не реставратор, то что? Чем вы бы занимались, если бы вам запретили заниматься реставрацией?
Живописи?
Нет, это тоже запрещено.
Нет, нет. Вообще никак не связано с искусством. Ну, естественно, мне пришлось...
Второй интересный вопрос за передачу.
Естественно, я пошла, наверное, переучиваться. Юрист.
Ого.
Да, или бы юриспруденция. Но я училась в школе в историческо-гуманитарном классе. Да, у нас была юриспруденция, мы ходили по судам. Это было суперинтересно. Я до сих пор очень люблю читать договоры.
А вы договоры составляете с клиентами?
Бывает, да, бывает,
или
но очень редко.
Или всё на честном слове держится?
Очень редко. В основном все на честном слове, потому что, да, это такая очень узкая область, в которой очень важна репутация.
Спасибо огромное. Светлана, реставратор, была сегодня героем программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».